Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Сегодня веду программу я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Наш постоянный соведущий Валентин Алфимов отсутствует. Зато у меня есть замечательный звонкий голос. Это наша, я не знаю, что лучше. Первая учительница и корреспондент «Комсомольской правды». Или корреспондент и учительница. Во втором случае Дарья Завгородняя.
Корреспондент все-таки вот. В большей степени.
То есть
степени.
Командированный, да. В общем, в чужую среду.
Да.
Проникать в то, что происходит в нашей школе. И Дарья будет мне сегодня помогать, я надеюсь, потому что тема сложная, тема серьезная. Мне все время говорят, вот родительский вопрос, давайте про родителей. И мы так все постоянно старались выруливать в сторону детей. Вот на этот раз я могу сказать, товарищи родители, уберите детей от радиоприемников. Сегодня мы не будем говорить про детей, мы сегодня будем говорить про взрослых, про учителей. Почему? Вот про учителей вроде бы последний звонок отзвенел, вроде бы надо про... Вот отдых, про каникулы и так далее. Про каникулы мы уже много раз говорили. А вот тема, которая меня сегодня зацепила, она имеет новостной повод. Буквально этой неделе были опубликованы международные исследования ТАЛИС. Это такие международные сравнительные исследования о состоянии учительского сообщества в разных странах. Что и как там происходит. И вот меня эти исследования, честно говоря, очень сильно зацепили. И я очень хотел бы на эту тему поговорить. У нас сегодня будет очень много звонков, очень много гостей в эфире как раз вот по этому поводу. И главная тема такая, почему наши учителя врут? Или хотя бы выдают желаемое за действительное. Будем говорить так более мягко, потому что это же все отражается на наших детях. О чем я хочу сказать? Значит, вот результаты вот этого исследования ТАЛИС. Да? ТАЛИС – это исследование, которое проводится специалистами Организации экономического сотрудничества и развития во многих странах. Оказывается, 91% наших учителей довольны своей работой в целом. 90% учителей нравится работать в своей школе. 86% готовы рекомендовать свою школу как хорошее место для работы. И вот этот опрос, он проводился, ну, в каждой стране есть своя организация, которой поручено проводить вот этот опрос. Опрос одинаковый, вопросы одинаковые, которые они задаются во всех странах. И вот у нас этот опрос проводил Федеральный институт оценки качества образования. Он входит в структуру российского Рособорнадзора. И даже вот этот институт, он так очень аккуратно в конце этого исследования написал: ответы российских респондентов по некоторым вопросам демонстрируют высокое стремление выбрать социально ожидаемый вариант ответа. То есть не то, что люди хотят сказать, не то, что они думают, а то, что они хотят, думают, что от них ожидают. То есть угадать и ответить. Если учителя так делают, то, скорее всего, этому же они учат своих учеников, я так думаю. Да, Даша?
Ну, я так не думаю, что, так сказать, прямая такая связь здесь существует, потому что, ну, сейчас уже многие говорят о том, что социологические опросы традиционные, они... ну, все люди неправду отвечают. Они не отражают эти опросы,
правильно,
картину действительности.
Я смотрел этот
тут не только учителя, так сказать, так себя ведут.
Тут есть одна вещь. Если опрос социологический составлен грамотно, то там всегда есть 3-4 вопроса, которые по-разному формулируют одну и ту же проблему, и ты можешь вычислить, врет человек или нет. Вот этот опрос, он лобовой. Я не очень уверен в социологической его честности, правильности. То есть там выясняли другое. Мало того, как я понимаю, там же даже в комментариях есть еще одна фраза очень интересная о том, что те страны, которые чаще участвуют в этих опросах, ну, давно уже участвуют, там учителя уже не боятся отвечать правду. Вот так и написано, вот правда. Mm-hmm. Потому что они уже привыкли и знают, что опрос анонимный. Видимо, эти наши учителя не знали или их не предупредили. В опросе, кстати, участвовали больше 4000 учителей и директоров школ из, по-моему, 10 регионов.
Ну, это репрезентативная это выборка. Абсолютно. То есть такое вот. Количество.
Давайте мы, значит, сейчас будем звонить нашим спикерам и экспертам. Пока я хотел бы подключить наших слушателей. Вот смотрите, телефон 8 800 200 ровно 9702. Можно написать по WhatsApp плюс 7-967-200-97-02, или Viber, то же самое, 7-967-200-97-02. Как вы считаете, правда ли, что наши учителя в 90%, ну, практически поголовно довольны своей работой, им нравится работать в школе, и вообще они счастливы заниматься вот, вот такой вот деятельностью?
Я хотела отметить, Саша, один момент. Когда я пришла работать в школу, я заметила очень высокий уровень тревожности учителей. Они вообще очень волнующиеся, очень беспокоящиеся люди, о том, как бы чего ни случилось ужасное. А случиться ужасное может всякое, потому что, там, не знаю, на перемене дети бегают, хотя бы с этого начнем. На уроки надо дисциплину, так сказать, поставить. Это второе. И постоянно они на каком-то вот таком очень высоком, очень нерве напряженном работают. И, вероятно, просто этот опрос, ну, они решили, так сказать, сгладить углы, может быть, не какие-то вопросы не давать честных ответов, потому что мало ли как бы чего не вышло.
Нет, нет, я тебе скажу честно, я считаю, что многие учителя искренне, абсолютно считают, что они занимаются потрясающим своей работой. И,
ну,
и
да,
думаю, что это так. Мы это вот проводили, верно. Я заведую лабораторией Высшей школы экономики, образовательной журналистики, мы проводили опрос, но мы, конечно, человек 20-25 опросили, но просто нам было интересно узнать, что учителя понимают под словом «свобода». Потому что все говорят: «Дайте свободу учителю». Вот я знаю образовательных политиков, которые говорят: «Вот дадим свободу учителю, все будет хорошо». Вот. А на самом деле... Я их спрашивал, а что такое свобода учителя? Угу. Что такое свободный учитель?
Ну, сейчас учитель, кстати, освобождается. Освобождается, например, от огромного количества административной работы. Говорят, что у нас писанины много. Вот, кстати, в этом Талисе тоже много писанины. А на самом деле все-таки ее уже стало значительно меньше благодаря электронным дневникам, благодаря тому, что, ну, не надо много там отчетов, планы,
считаю,
например, сейчас не надо
сдавать. Свобода учителя – это не... бюрократические проблемы. Это свобода в голове, это свобода излагать
Верно.
Материал, это свобода чувствовать себя свободным на уроке, передавать это. Давай дозвонились мы до первого нашего эксперта, спикера Александра Геннадьевича Сайбеддинов, директор губернаторского Светлинского лицея в Томске. Замечательный человек, поэт, художник, и вообще у него в лицее дети счастливы. Это один из немногих, к сожалению, к счастью для Томска, но к несчастью для всей страны, один из немногих лицеев, где действительно дети с удовольствием ходят на занятия и учатся. Александр Геннадьевич, вы с нами?
Добрый день, да.
Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, на самом деле, вот на ваш взгляд, вы же со многими коллегами общаетесь, у нас действительно 90% учителей довольны своей работой, и 86% готовы рекомендовать свою школу как хорошее место работы, при этом мы знаем уровень зарплат этих учителей и уровень их загрузки.
Вы знаете, все дело как бы значит, в восприятии или в понимании того, о чем мы говорим, да? Если, допустим, вопрос зазвучал бы в контексте, значит, сколько процентов учителей любят свою профессию, я думаю, процент был бы точно не меньше, значит, а вероятно больше, потому что в учительскую профессию просто так не идут, но это совершенно очевидно. Вот. Другое дело, значит, по поводу, значит, довольны. Ну, если любят учителя свою работу, естественно, они в определенной степени довольны, не глядя на те сложности и трудности, которые... учительскую профессию они, наверное, в сопровождении не покидают никогда. В разное время разные сложности и трудности. Поэтому, вот понимаете, сам вопрос, довольны ли учителя своей работой, ну, если бы я сейчас вам задал вопрос, хорошо ли жить?
Ну да, нет, все эти вопросы, они
относительные. Ответ был бы один, а если бы я вас спросил, а как вам живется, вот, это ответ был бы уже другой, да? Поэтому здесь как бы смешиваются ценности педагогические, человеческие, личностные, да? И, опять же, так сказать, жизнь человеческая с ее сложностями, трудностями и так далее.
Так на основе этого опроса делается вывод, что, в общем-то, у нас закончилась реформа. Ну, как бы мы победили, и реформа учительского труда у нас закончилась, у нас все хорошо, у нас учителя уже все счастливы.
Но при этом
работе.
Проблема профессионального выгорания стоит по-прежнему остро. Вы же согласитесь с этим?
Да, я с вами полностью согласен. Я думаю, само вот изучение такого плана, значит, как был задан вопрос, с каким посылом задан, такой, значит, ответ и получен. Мы ведь должны были, задавая этот вопрос, четко для себя понимать, с какой целью мы задаем и что мы хотим в итоге получить.
И учитывать, значит, наверное, особенности, да? Национальные там, России, там, допустим, Сингапура и Гонконга, и там, Венгрии, где это просто уже проводился. Наверное, там по-другому нужно ставить вопрос. А может быть, одинаковые? Но мы получаем разные результаты.
Ну, значит, вопрос единым. Я понимаю, что система образования, это как бы образование, это вообще, значит, мировая ценность. Это понятно совершенно. Но так или иначе, вы же знаете, значит, что в контекстах это на в любых странах, как бы, значит, в разных условиях может восприниматься и звучать по-разному.
Да, спасибо большое. Это у нас был на связи Александр Геннадьевич Сабиддинов, директор губернаторского Светлинского лицея в Томске. Спасибо большое. Еще раз, я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный до Москвы. Можете к нам присоединяться и обсуждать не только те, кого мы пригласили уже заранее в эфир. Я думаю, что мы дальше поговорим, у нас сейчас будет небольшой перерыв, как раз о том, что заставляет учителей, тут есть уже вопрос такой, что заставляет учителей выбирать свою школу. Тоже очень интересно. И очень противоречивые результаты получились.
Ну, это интересно, потому что дело в том, что, ну, вот я не знаю ни одного...
Сейчас, я напомню, это Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Через две минуты продолжаем.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Ну, мы продолжаем наш разговор. В студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной коллега Дарья Завгородняя, коллега по журналистскому цеху, но одновременно еще и учитель в одной из московских школ. Мы говорим о том, почему учителя врут и вообще врут ли.
Я мягко пытаюсь сказать, что они не совсем врут, они просто несколько пытаются карася за порося выдать, в общем, стараясь как-то сохранить лицо, потому что школа, понимаешь, это все-таки моральное учреждение, в школе важно быть хорошей. Понимаешь?
Да, вот понятие, что такое хорошее, тоже вопросы такой очень...
Выглядите во
всяком
случае.
Все вот эти вот термины, они многозначны, я бы так сказал. Я напоминаю, мы разговариваем, новостной повод такой, отправная точка, у нас это результаты опубликованы этой неделе, международного исследования «Талис», про то, как наши учителя и наши директора чувствуют себя на работе. Вернее, не только учителя, но и не только в нашей стране. Это международное сравнительное исследование. Почему меня это зацепило? Очень много у нас интересных, неожиданных цифр. И вообще уже по результатам этого исследования некоторые представители власти образовательной делают вывод, что мы, в общем-то, реформируем нашу систему образования. Учителя у нас счастливы, на работу бегут в припрыжку. Получают, в общем, про зарплату немножко попозже поговорим, но вроде и зарплата их уже теперь удовлетворяет, и все, в общем, хорошо. Мы преодолели кризис в учительской среде. Я хотел бы как раз об этом поговорить. У нас на связи Лидия Ивановна Цымбал, директор школы номер 8 в Краснодаре. Лидия Ивановна, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вы чувствуете, что у нас образовательный кризис преодолен, что у нас все хорошо в школе, учителя радостные, счастливые, и они, в общем, выполняют свои функции, прямо вот мечтая каждый день, просыпаясь, идти на работу?
Я могу сказать, конечно, разные могут быть настроения и в учительской среде, и в директорской среде, и в родительской среде, но... Если учителя работают в школе и по многу лет работают в школе, то это, наверное, показатель того, что люди выбрали для себя эту профессию не случайно. Я 29 лет директор школы, в школу иду с удовольствием. Школа мне нравится. Кризис он есть, безусловно. трудности, они есть. Но, наверное, все-таки в нашей профессии главное – любить детей и любить свое дело.
А какие трудности, скажите, пожалуйста, вот могли бы как-то перечислить, сформулировать кратко?
Трудности. Да, трудности, наверное, не у всех у нас с вами одинаковые. Это, конечно же, вопросы, которые касаются воспитания детей, обучения детей. Дети тоже у нас сегодня разные. Но самое главное, это, наверное, наша позиция, наше отношение и к детям, и к своей профессии. Это одна трудность. Вторая трудность. Очень хочется, чтобы у наших детей было как можно больше интереса к учебе, к школе, к получению новых знаний, к получению новой информации, что, собственно говоря, сегодня, в общем-то, получается и очень много получается дополнительно.
Хорошо.
Ну, а еще какие трудности? Трудности, наверное, еще бывают у нас и во взаимоотношениях. И друг с другом, и с родителями, и с детьми. Ну что поделаешь? Такая школа, такая жизнь, такое наше общество.
Спасибо большое. Это была Лидия Ивановна Цымбал, директор школы номер 8 в городе Краснодаре. Ну, вот 29 человек директорствует.
Вот я когда почитала, так сказать, об этом отчете Талис, я сразу обнаружила, так сказать, проблемы, которые были в нем выявлены. Проблемы наших школ. В частности, это недостаток индивидуального подхода к ученику, что наши учителя, они не могут проявлять индивидуальный подход. Но я вспоминаю свои уроки. На самом деле, я не знаю, директор нам скажет или нет об этом какой-нибудь, но мне кажется, что само устройство, некое формальное устройство школьного процесса, его надо все-таки менять. И не тем, чтобы навесить везде интерактивные доски, которые на самом деле гораздо менее удобные, чем традиционные меловые, а тем, чтобы, я не знаю, хотя бы как-то реформировать устройство класса. Потому что когда они заходят у тебя в класс на уроки, и им надо снять эти огромные стулья со столов, там у тебя ребенок весит 30 килограмм, а стул 5 килограмм, он его мучительно снимает.
А зачем их надо вначале ставить?
Почему-то вот в некоторых школах такие есть требования, что перед уроком надо стул с парты снять, потому что он туда засунут, на парту навешен. А перед уроком надо его снять, а после урока надо его обратно туда засунуть.
Безумие какое-то.
Да. Да, это такое, до сих пор такое существует. Тяжелые стулья, тяжелые парты. Может быть, немножко больше амфитеатром надо класс организовать. Может быть, вообще убрать эти парты и стулья, и чтобы дети сидели на подушках.
Но мы сейчас как раз вот дозвонились Ирине Всеволодовне Абанкиной, директор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Как раз давай про это поговорим. Ирина Всеволодовна, здравствуйте, вы с нами?
Добрый день, да, конечно.
Ну, вы же наверняка тоже читали исследование Талис. Вот у вас есть ощущение, что у нас школа начала реформироваться, и самая главная проблема – это снять перед началом урока стулья с парты, а учителя уже все, судя по этому опросу, они у нас и курсы повышения квалификации все проходят, и проблем с дисциплиной на уроках у них нет, и индивидуальный подход они весь все освоили, и, в общем, у нас все замечательно.
Вы знаете как, на самом деле, давайте сразу по поводу обследования Талиса. Оно, конечно, очень важное и серьезное, но там сами учителя рассказывают о самих себе. Так во всех странах. В этом смысле это скорее представление учителей о том, как должно быть. Как правильно ответить, я бы так это сказала. Талис не замеряет то, что в реальности. Он скорее действительно пытается увидеть в учителях то, как они видят ситуацию, насколько у них есть проблемы. И уже не первое обследование Талис демонстрирует, что наши учителя, к сожалению, стараются некоторые проблемы скрыть. Либо они их не различают, либо они действительно в том числе сознательно скрывают. Уже до этого было то, что вопросы связаны с тем, а есть ли в вашем классе те или другие конфликты, как вы с этим справляетесь, есть ли у вас дети с разными особенностями развития. Все отвечают, у нас этого нет, у нас все в порядке и так далее.
Поэтому извините, Ирина Селовна, я поправлю, это очень интересная вещь. Они говорят, что у них нету конфликтных учителей, но в этом опросе говорится о том, и директора школ, и учителя говорят о том, что у них детей с особенностями здоровья около 10%, при том, что Минздрав дает цифру в школах 2-3%. То есть они приравнивают этих детей...
Да, здесь разница есть. А Минздрав дает то, что присуждает по МПК, психолого-медико-педагогическая комиссия, которая присваивает статус здоровья ОВЗ. Дети с ограниченным здоровьем, особенностями здоровья. Не все дети имеют этот статус, имея при этом действительно некоторые особенности развития здоровья. И 10% цифра выглядит занижен.
Даже занижены?
Занижены, конечно. Современные, скажем так, диагностики в Финляндии, в Ирландии, даже в Греции, во всех странах, которые пытаются так или иначе действительно увидеть необходимость индивидуальной образовательной траектории, дают цифры 40-45%, некоторые даже 48%. В этом смысле действительно примерно половина детей нуждается в персонализации своего образовательного маршрута, в специальном внимании, в адаптировании тех или других образовательных программ. Это не значит, что у них что-то в статусе здоровья. Это значит, что у них действительно особые обязательные потребности. Очень хорошо, что мы сейчас в законе начинаем менять статус ОВЗ на именно специальные образовательные потребности. Кстати, к ним относятся и талантливые дети, для которых надо адаптировать программу. Вот этой индивидуализации, основанной на очень серьезной глубокой диагностике, увы, у нас нету пока.
И поэтому учителя не учителя... хотят об этом, в этом признаваться, что они этого не умеют.
В этом-то все и дело, да. Когда они квалифицированные учителя, и ничего, здесь нету какого-то плёка, но просто на самом деле вот та самая психолого-педагогическая диагностика, которая требуется на вход детей в школу. Родители, кстати, имеют право никаких статусов здоровья не озвучивать, не предъявлять. И это их право делиться со школой этой информацией и не делиться со школой этой информацией. Сейчас пытаются это урегулировать, но не удается. И в этом смысле, когда они говорят, у нас есть индивидуальный маршрут по отношению к 10%, да даже в этом мы сомневаемся. На самом деле, к сожалению, мы вот эту вот персонализацию в образовательной траектории, это не значит, что мы должны разные результаты. Мы стараемся продвинуть к тем же самым результатам, но разными маршрутами, разными путями.
Ирина Алексеевна, я бы хотел...
гибкость да. педагогических технологий сегодня, увы, пока еще не свойственна нашей школе.
Я бы хотел вернуться к началу нашего с вами разговора. Вот то, что учителя говорят о том, что... То есть выдают желание за действительное, они же и учеников этому учат?
Ну, конечно, трансляция этого так или иначе идет. Мы очень многие научились говорить очень много серьезных, очень правильных, умных слов. Но не все они воплощаются в делах. Это действительно так. И, к сожалению, я тоже считаю, что в учениках одна из серьезных проблем. У нас ученики все учатся для кого-то. Для школы, для результатов, для родителей. Но вот этого самого главного – учиться для себя. Потому что это ты сам становишься образованным, ты сам становишься культурным человеком, ты сам думаешь о том, что образование нужно тебе так. для жизненного успеха.
Я прошу прощения, у нас в эфире была Ирина Всеволодовна Абанкина, директор Института развития образования. Не переключайтесь, еще две минуты, у нас перерыв и новости.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Снова в студии я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной рядом учитель русского языка, а также наша коллега, журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя. Мы продолжаем наш разговор, который, ну, я аккуратненько, значит, назвал, вернее, не очень аккуратно, почему учителя врут. Дарья все время пытается меня поправить, что не врут, а выдают желаемое за действительное.
Приукрашивают.
Да. И мы об этом продолжаем разговаривать. Я напоминаю, у нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8-967-200-97-02, Viber точно такой же номер, 967-200-97-02. Основываемся мы в наших вот рассуждениях на исследовании ТАЛИС, международном сравнительном исследовании жизни нашей школы. Они опубликованы были на этой неделе, и, в общем, по его результатам у нас в школе все хорошо, учителя счастливы, дети счастливы, индивидуальный подход практически ко всем, и, в общем, все хорошо. А я бы хотел сейчас вот нашу часть, эту часть нашего разговора продолжить вот буквально недавно поразившим меня историей. Я абсолютно неожиданно оказался на выпускном вечере, ну, проходил мимо, так сказать. Я знал, что там будет на этой площади выпускной вечер, но просто пошел посмотреть, интересно было. Четыре школы праздновали вместе. Более тоскливого, пафосного, не имеющий отношения к жизни вечера я не видел давно. То есть, ну, вы, наверное, все знаете, да, значит, представители трудового коллектива поздравили детей, потом представители администрации поздравили детей вот этими стандартными фразами: теперь вы взрослые, перед вами открыты все дороги, вы ответственны, должны подходить к жизни, ваша задача — это патриотизм, любовь к родине и так далее. Дети бедные, жарко было, они прямо в костюмах и в этих, в макияже, наконец, нанесенном с такой
пролетарской. И сколько это длилось времени?
Они длилось часа 4.
Боже мой, вот эти вот рацеи разводились.
Дети читали вот эти стихи, плохие стихи, которые явно написали какие-то местные учительки, или там они взяли их с методички по проведению воспитательного вечера, выпускного вечера, вернее. Вот мы благодарны родителям, мы благодарны учителям, мы благодарны родной школе и так далее, и так далее.
Но это, мне кажется, такой вот эффект. Если говорить, что все хорошо, то все станет хорошо. Они стараются сами себя так сказать.
Я не понимаю, вот для кого вот этот выпускной вечер. То есть, вот я представляю себе, я заканчиваю школу, я 11 лет отдал ей. Я хочу запомнить какой-то, ну, нежностью в каком-то, чем-то еще, да, а не трескучими пустыми фразами.
У них так исторически сложилось, и они продолжают идти в колее, идти вот в этом хомуте, боясь куда-то в сторону отступить. Вот я, для меня это тоже, в принципе, загадка. Почему люди боятся всего? Может быть, потому что это связано с детьми и с колоссальной ответственностью, когда у тебя так много детей, ты боишься сделать что-то новое, что-то свежее. Я, когда пришла в школу, я столкнулась с тем, что мне нужно понять, как вести уроки мои, как мне коммуницировать с детьми, которые, ну, довольно такие сложненькие. Там у меня один мальчик второгодник, там, и, ну, и так далее. И я не могла прорываться на уроки к моим коллегам, потому что меня не пускали. Меня пустили один раз только на урок какого-то образцового класса, который был очень, сидел послушный, замечательный, отвечал на вопросы, даже, вероятно, которые ему не нравились. А мои, вот с моими так я и не поняла, что
у
делать.
У нас сейчас есть звонок. Ольга Владимировна Задонская, учитель русского языка, школа номер 144, заместитель директора по воспитательной работе, город Красноярск. Ольга Владимировна, вы с нами?
Да.
Здравствуйте. Скажите нам, вот ответь, вы же слышали последние вот наши фразы, а может быть, и вообще всю передачу. А ну, вот слышали. Почему вот у нас так все в школе, ну, во многом придумано, что это... Для кого это вот эта показуха? Вот выпускной вечер, у вас он как проходил? Искренне, тепло или все по заранее написанному
хочу
сценарию?
Хочу сказать, вот слышала и хочу сказать, что... Ну, наверное, мы немножко отличаемся, потому что у нас нет, понятное дело, что сценарий есть, мы должны понимать, что будет, зачем, но все проходит очень тепло и душевно, и в очень домашней обстановке. Дети никогда не делают никаких заготовок, то есть заготовок нет. Для них очень многое тоже бывает неожиданностью, потому что после того, как они получили свой аттестат, им приходится поучаствовать в каком-нибудь или конкурсе. И это все, я говорю, не о той, ну, части, которая проходит затем в кафе, а именно когда они получают аттестат. То есть все они определенно делятся на какие-то номинации, медалисты, выпускники, которые набрали много баллов по ЕГЭ и так далее, и так далее. То есть это все проходит очень даже весело и интересно. И никто не засыпает, и никто не говорит, что, ну, когда это все уже закончится.
А сколько длится официальная часть обычно?
Ну, обычно полтора часа. Потому что у нас выпускников много всегда. Это всегда 4 11 класса, не меньше.
Понятно. Спасибо большое. Это была Ольга Владимировна Задонская, учитель русского языка, школы номер 144, замдиректора по воспитательной работе, город Красноярск. Ну, в общем, мы, наверное, это так, но у меня все равно есть ощущение, что ну, где-то и хорошо происходит. И все. Вот если мы дозвонимся до Александра Евгеньевича Попова, директора 31-го Челябинского лицея, я думаю, что мы услышим немножко другие
слова.
Ну,
вот у меня такое ощущение, что учителя просто не хотят делиться какими-то своими секретиками, там, не знаю, ноу-хау, что они, опять же, ну, не знаю, боятся какой-то, может быть, конкуренции. У меня сложилось такое подспудное ощущение. Оно неявное. Когда такая вот система устоявшаяся, уже старинная, такая якобы типа проверенная, ну, как-то оно идет, и ладно, как-то вузы поступают, и окей, сдают ЕГЭ, и хорошо. Давайте вот все это сохраним, так сказать, в таком первозданном виде, как бы, не дай бог, что-нибудь не вышло. Потому что я вот все возвращаюсь к истории про интерактивные доски. Они стоят по 600 тысяч рублей штука, но когда их повесили и освоили, оказалось, что они неудобные.
Да. У нас на связи Александр Евгеньевич Попов, директор 31-го Челябинского лицея, замечательный человек, директор замечательный. У него все не по шаблону, все не по трафарету, может быть, поэтому у него и результаты в школе замечательные. Здравствуйте, Александр Евгеньевич, рад вас слышать.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, вот когда-то вы обещали своим выпускникам, кто получил, по-моему, победил на международных олимпиадах, прокатить их в качестве, в бричке, да, и вы сами впряглись вместо лошади в эту бричку. Ну, это было давно, я помню вот эту историю. А сейчас как вы празднуете выпускной и вообще как вы выбиваетесь из вот этого пафоса, фальши школы современной? Как даете искреннюю искру?
Ну вот сегодня у меня будет выпускной. 17:00. Вот, и я детям буду рассказывать, что есть замечательное русское слово из трех гласных букв. Вот у нас с этим словом и плачет, и удивляется, и аукается. Сегодня вот у этого слова юбилей. Если первое слово букваря «арбуз», то первое слово азбуки поэзии – это «Анна». А дальше как эхо. Анна Андреевна Ахматова. Какой длинный-длинный день. Люди, деревья, дома единым звуком замерли и ждут незабудок от Анны Андреевны. У Анны Андреевны сегодня день рождения.
Юбилей сегодня у нее, да.
Вот, и будем говорить о чем? Что когда-то в 1954 году всех удивляло, кто Хрущева снял. Анна Андреевна сказала, это Лермонтов. Люди начали удивляться. Она говорит, ну, такие вот, такой он пророк. У него два числа есть. 14-е, когда он родился. 14-й год. И 41-й, когда он умер. И потом все эти числа накладывались на Россию. В 14-м году началась Первая мировая война. В 41-м Отечественная. Вот. А потом она стала говорить, что, поверьте мне, в 91-м году СССР распадется, а в 14-м Крым вернется в Россию. И говорили, Анна Андреевна, вас же уже не будет, откуда вы знаете? Она говорит, да, меня не будет, но Лермонтов будет всегда. И вот сегодня детям я обещал, что я расскажу о 2041 год, потому что Анна Андреевна и про него мне говорила когда-то.
Вы с ней встречались? Вот
я...
А? Вы с ней встречались? Или вы...
А я каждый... Нет, я с ней каждый день встречаюсь.
Понятно, да, я так и думал. Скажите, пожалуйста, а как сочетается Анна Андреевна и с физико-математический лицей, которым вы руководите уже много лет?
Ну как, азбука же так начинается. Ахматова, Блок... Волошин, Гумилев, Державин, Есенин, это же азбука. Все же начинается с азбуки, а потом идут цифры.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Поздравляем вас с выпуском, с очередным. Я думаю, что хороший результат у вас, как всегда. Здоровья.
Ну, вот такой вот индивидуальный подход к Анне Андреевне Ахматовой, да? Вот она ко мне пришла и рассказала. Ну, тоже интересно. Только ко всем приходит.
Это, я напомню, у нас был в студии Александр Евгеньевич Попов, директор 31-го Челябинского лицея. Вообще, человек абсолютно не трафаретный, я поэтому и хотел, чтобы мы как-то его выловили, поговорили. Но времени у нас немного, к сожалению. Если я вот обращаюсь к нашим слушателям, если вы хотите, если вам интересно, почитайте записки эти школьного директора, которые опубликованы. Их написал Александр Евгеньевич Попов. Он еще потрясающий мастер языка. Он, кстати, в свое время подарил мне книжку «Райские яблочки», сборник эротических рассказов. То есть человек литературой увлекается.
Какие многогранные у нас учителя.
И директора школ, да. Я напоминаю, мы говорим про, в общем-то, уже немножко отошли от исследования Талис, ну вот про ситуацию с нашими учителями и о том, что происходит в нашем образовании. В студии я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Я думаю, что через две минуты мы вернемся и продолжим, вообще поговорим, вообще какой смысл в этих всех исследованиях и зачем они были нужны, что они дают нашему уму, сердцу и нашей системе образования. Не переключайтесь. Вот.
Родительский вопрос.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Родительский вопрос.
Снова в студии Александр Милкс. Это я, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной вместе сегодня Дарья Завгородняя, журналист нашей редакции и по совместительству учитель русского языка в школе. Мы продолжаем разговор. Отталкивались мы от недавно опубликованных результатов международного исследования «Талис», про учителей и про директоров. Ну, сравнительные исследования по всем международным, по всем другим, и нашей страны, и другие страны. Но вот у нас очень такие красивые, хорошие результаты, и мы пытались разобраться, на самом деле, это реальные результаты или это
в вопросах учителя. В одной из говорили, частей программы мы сказали о том, что, наверное, во всех странах учителя стремятся прилгнуть, потому что школа – это такой сложный…
Я не уверен, но хотя…
Школа – это такой сложный, многогранный мир, что надо правильно задавать вопросы, чтобы учителя начали вам говорить правду. Вот такая вот история. Мне вот это еще…
Не нужно правду, может, как раз вот эти вот результаты, эти же результаты уже опубликованы как вот большое достижение, подкрепляющее большое достижение, что вот наша школа меняется, и новые учителя, и новые технологии.
Не, правда всегда полезна, потому что тогда придется правду замыливать, и мы так и не начнем нормально учить детей, у нас так и не будет изжита травля, не будет изжит буллинг, молодым учителям трудно будет встраиваться в коллективы, как это сейчас происходит, и все проблемы останутся прежними. Поэтому, мне кажется, надо говорить, конечно, правду.
Ну, в общем, тут интересный результат, что, в общем-то, у нас учительство, один из главных выводов вот этого исследования, то, что у нас учителя стареют, то есть средний возраст уже 46+, молодые учителя не приходят. И тоже, кстати, еще один параметр такой, когда учителей в лоб спрашивали, сколько вы работаете, то получалось где-то 43 часа в неделю. Когда другой вопрос по-другому был поставлен, то получалось, что в среднем учителя работают 60 часов в неделю.
Приблизительно 24 часа в сутки.
Ну да, то есть вот еще одна. То есть когда в лоб спрашивают, они пытаются сказать правильную цифру, когда говорят, а вот еще вот эта работа, а вот это, вы же тоже ее выполняете. Да, я это делаю.
Это. И прикол в том, что поскольку не хватает возможности индивидуально заниматься с каждым ребенком, единственный часто способ индивидуального контакта – это написать что-нибудь в тетрадке, проверяя домашнее задание. И то есть, а домашку приходится проверять вообще каждый день. Ты каждый день смена тетрадок, смена, для того, чтобы ребенку какой-то индивидуальной рекомендации дать, приходится писать в тетрадке, потому что на уроке на это время нет, пока все погремели стульями, пока разобрались с этой интерактивной доской, пока там всех двоечников сняли с занавесок, посадили спокойно, на это времени не хватает.
После этого исследования 3 минуты тратит учитель на то, чтобы привести порядок в классе. Остальное время тратит на учебную
работу. Это не совсем так.
Вижу, еще одно. Вот у нас на телефонной связи Татьяна Львовна Кличко, директор Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. А она же директор по стратегии Федерального института развития образования. Татьяна Львовна, здравствуйте. Слышно вас, да?
Да, здравствуйте.
Слышно. Татьяна Львовна, вы как большой теоретик образования, у меня к вам такие вопросы были заготовлены. Вот смотрите, есть международное исследование ТАЛИС, есть исследование ПИЗа, есть исследование ПИРЛС и так далее. А у нас поставлена задача в нашей стране войти к 2024 году с нашей системы образования и высшего, и среднего в десятку лучших систем образования мира. А я был на вашем семинаре не так давно, вы говорили, что по оценкам Всемирного банка мы уже находимся на 9-м месте среди системы образования. То есть, по сути дела, вот эти все исследования нам не нужны?
Нет, исследования нам нужны. Вопрос состоит в том, что мы извлекаем из этих исследований. Мы действительно хороши в ПИРЛС и в ТИМС, и не очень хороши в ПИЗа. Мы по ПИЗе ниже средней, а по ТИМСу, то есть математической грамотности ребят 4 и 8 класса, мы находимся на достаточно высоком уровне. Там по ТИМСу занимаем до 7 места в мире. По ПИРЛСу, как вы знаете, в прошлом году были подведены итоги, мы по четвероклассникам находимся на 1-м месте.
Нет, я это знаю. Я по-другому. Я о другом все-таки хотел спросить. А зачем нам эти исследования? Вот я не понимаю, насколько они объективны, потому что везде разные системы образования, и везде разные в разных странах, разные итоги. Хорошо, у нас лидеры по этим исследованиям Китай, да? Мы можем сказать, что у них выдающиеся достижения, что у них там креативные выпускники, и, в общем, они здорово развиваются. Их точно так же, как наших детей приучили к ЕГЭ.
Да.
Это же не система образования. Зачем мы гонимся вот за этим, если она это сводится к натаскиванию? Натаскивали на ЕГЭ, теперь мы будем натаскивать, и уже это происходит, на международные исследования.
Во-первых, в этих исследованиях мы давно, и про особое натаскивание мы не слышим. Ну, все время хочется и обществу, и государству получить некоторые, скажем так, независимые оценки того, что происходит в нашей системе образования. Ну и вроде бы это объективные, сопоставительные международные исследования, и поэтому участие в них дает нам картинку того, как развивается наше образование.
Вы тоже считаете, что это объективные исследования?
Вы знаете, для того, чтобы понять, объективно или не объективно, это надо очень глубоко погружаться в контент этого исследования. Но то, что наши ребята, скажем, отстают по чисто прикладным знаниям, это понятно. Другое дело, плохо это или хорошо.
Вот.
Может быть, до какого-то периода, ну, скажем так, лет до 18, надо нагружать себя фундаментальными знаниями, а потом получать прикладными. Поэтому это действительно, вы правы, зависит от устройства всей системы образования. Скажем, Германия, где дуальное образование начинается достаточно рано, прикладное, она будет учить своих ребят, ну, скажем так, к ремеслу, готовить их к ремеслу. Мы не готовим к ремеслу, мы практически всех пытаемся готовить чисто индивидуально. Это не очень хорошо, потому что есть дети, которые... скажем так, хорошо работают руками, и это их большое достоинство. Но наша система образования к ним относится негативно. Они считают, что они неуспешные, не успевают, они их выталкивают из школы. Вот это плохо.
Ну, понимаете, сейчас такая ситуация, что все где-то примерно за год, за два до ЕГЭ, до единого государственного экзамена, начинают страшно психовать. Родители обзаводятся для детей репетиторами. Все хотят, чтобы...
Уже сейчас психовать начинается с 4 класса, потому что начинаются всероссийские проверочные работы.
Ну вот, да-да-да-да-да. Мы к проверочным готовимся, совершенно верно. Да-да-да, проверочные еще точно. Тоже.
Вот это я бы быстро, так сказать, свернула. Потому что когда родители психуют, и когда психуют учителя, а учителя люди, в общем, достаточно как бы подверженные влиянию общества, то это очень плохо, потому что они перестают детей учить, а начинают их натаскивать. Вот это, на мой взгляд, то, что сейчас очень плохо сказывается на нашей системе образования. Я бы отменяла рейтинги школ прежде всего. Я бы вот это внешнее давление, хотя... Когда я училась, у нас тоже бывали общемосковские контрольные, общесоветские контрольные, какие-то общестрановые. Все это было, но это не занимало такого места в... как бы и в нашей учебе, и в восприятии наших родителей. Они вообще в это были вовлечены значительно меньше, чем теперешние родители.
Да, и все-таки, Татьяна Львовна, я хотел бы уточнить, получить ответ вот на такой вопрос. Вы говорили о том, что мы уже, по оценкам Всемирного банка, находимся в десятке лучших систем образования мира.
На 9-м месте, да.
Да, на 9-м месте. Значит ли, что вот эти все национальные проекты образования, там много подразделов этих проектов, они уже у нас выполнены, и все вот эти вложения денег, они, в общем-то, в воздух?
Я думаю, что нет, потому что оценки могут быть разные. Во-первых, национальный проект говорит о том, что мы должны войти в десятку стран мира по общему образованию. А там есть еще куча всего про остальные уровни образования. Это первое. Второе, мы сами себе посчитали, что сейчас мы находимся на 17-м месте и, соответственно, должны двигаться к 10-му. То, что мы к нему придем обязательно, это я вам гарантирую.
Спасибо большое. Это у нас на связи была Татьяна Львовна Кличко, директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. У нас осталось буквально 30 секунд.
В общем,
секунд.
мне хочется сказать, что нужно в школе снижать уровень стресса. Вот я сформулировал, что я хотела сказать. Снижать уровень стресса, который у всех...
И уровень показухи.
Уровень показухи – это следствие уровня стресса, согласен. Понимаешь? Из-за того, что нервничают, начинают карася за парася, как я уже говорила. Надо максимально делать неофициальным образование, вот превращать его в филиал дома для детей и, кстати, для учителей. Как наша редакция «Комсомольской правды». У меня дома домашний дом, а в редакции
были Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», и Дарья Завгородняя, учитель и журналист.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.